В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Массовое убийство в Ставрополе. Власти призывают не проводить аналогии с трагедией станицы Кущевской. Платон Лебедев обжаловал приговор по второму делу ЮКОСа и требует привлечь к уголовной ответственности судью Данилкина. Протесты в Киеве. Оппозиция выводит на улицы десятки тысяч человек. И Дмитрий Медведев сменил начальника ГИБДД в Москве. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Ставрополь для координации расследования убийства 8 человек, которое было совершено в пятницу. Вместе с Бастрыкиным группа криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета. Эксперты проводят параллели с массовым убийством людей в станице Кущевской Краснодарского края и убеждены, что тотальная коррупция всей правоохранительной системы привела к очередной трагедии в России. Впрочем, местные власти подобным сравнением возмущены и называют массовое убийство в Ставрополе столкновением интересов криминальных группировок. С подробностями в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Как и следовало ожидать, теперь Ставрополь станет тем местом, куда будут брошены сыщики из центрального аппарата, чтобы расследовать очередное массовое убийство людей и заодно предъявить претензии местным силовикам, допустившим трагедию. Согласно последней информации, преступники сначала отвели людей в гараж, который расположен на первом этаже дома, и лишь затем их расстреляли. Об этом журналистам сообщили в краевом следственном управлении, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на юге России Олег Бакунин.
Как предполагают сыщики, убийство могло быть совершено либо с целью грабежа, либо с целью мести главе семьи. Напомним, 21 января во второй половине дня в Ставрополе в одном из частных домовладений были обнаружены 8 тел, 5 мужчин и 3 женщин, с огнестрельными ранениями. Как сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел по краю, среди убитых Владимир Слезаев, 1950 года рождения, известный в определенных кругах по кличке Хан, а также его родные, няня новорожденной внучки и личный водитель. С момента трагедии в станице Кущевской прошло всего лишь 2 месяца. И так как все убитые члены одной семьи, это делает сходство с массовым убийством в ноябре все более разительным. Как сказал по телефону ростовский политолог Владимир Кобякин, эти 2 преступления, несмотря на незначительное отличие между ними, вполне можно сравнивать друг с другом.
Можно, конечно. Одни и те же методы. Здесь вроде оно только выглядит не так шокирующе. Ну, не знаю почему. Может, потому что это привыкли уже. К этому же привыкают быстро. Кущевка это было, ого-го, это потрясение, а здесь это уже воспринято спокойно. Ну посмотрим, завтра реакция пойдет, сегодня пойдет.
Практически сразу же оперативно-следственная группа начала отрабатывать в качестве основной версии массового убийства в Ставрополе раздел сфер влияния между криминальными группировками, о чем журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа. Вполне возможно, что в регионе начинается новый криминальный передел собственности. Так случайно совпало, что в тот же день в Ростове-на-Дону был убит заместитель генерального директора государственного учреждения «Росгранстрой», занимающегося строительством объектов, необходимых для осуществления пограничного и таможенного контроля на государственном границы России. Одна из основных версий правоохранительных органов – это заказное убийство. По мнению эксперта Владимира Кобякина, вполне возможно, что все эти преступления – звенья одной цепи.
Возможно, рост заказных убийств на юге России, в Ростовской области. Я вот думаю, что не случайно убийство этого замгендиректора Росгранстроя в пятницу вечером. В Ростовской области было все-таки с этим поспокойнее. А здесь наблюдается уже что-то похожее на возврат к 90-м годам. Вот я сразу вспомнил почему-то дело Уяса, банкира.
Тем не менее, в администрации края призывают не связывать случившееся в Ставрополе с событиями в станице Кущевской или другими подобными происшествиями. Об этом, в частности, заявил первый заместитель председателя краевого правительства Юрий Белый, который сейчас временно исполняет обязанности главы региона. По его словам, ситуация и в крае, и в городе достаточно спокойная. Каких-либо серьезных убийств до последнего момента зафиксировано не было. Поэтому говорить о росте криминала нельзя. Конец цитаты. Олег Бакунин для «Радио Свобода», Ставрополь.
Бывший руководитель российского отделения Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, мягко говоря, удивлен реакцией местных руководителей на криминальную ситуацию в Ставропольском крае.
За За 2 дня до трагедии в Ставрополе проходит итоговая коллегия краевого ГУВД по итогам правоохранительной деятельности за 2010 год. И губернатор Ставрополя Валерий Гаевский заявляет, что в его регионе, то есть на Ставрополе, нет банд, подобных Кущевской. Дословно он сказал, в крае нет Кущевок, то есть территории, где правоохранители и местная власть погрязли бы в круговой поруке и коррупции. Административный уровень городских округов и муниципальных районов под неусыпным контролем, заявляет Гаевский. Но это что, не Гоголь? И через день у него находят 8 трупов растерзанных, разрезанных, убитых, и дети, которые прячутся и потеряли речь, и все наверху.
Будет ли внимание к этому преступлению?
В Ставрополе будет такой же зачистка, как в Краснодаре, я уверен. Потому что это беспрецедентное убийство. 8 человек зарезанных, расстрелянных, и опять пущен газ, чтобы дети тоже погибли. Это не просто Кущевка, это очередной вызов бандитов. Ведь такие ситуации, я считаю, что еще более плохая ситуация у нас на Кузбассе сложилась. Там сложилось так, что один Аман Тулеев борется и с местной мафией, и с руководителями местных районов, и со своей милицией, со своей прокуратурой. А что в Госкрустальном творилось? И когда премьеру Путину написали граждане коллективные письма, туда первая бригада выехала, так выступал губернатор Владимирской области и говорил, что это все наветы, что ничего нет, что все в порядке, что у него самая прекрасная область, а Госкрустальный самый спокойный город. Это губернатор Владимирской области говорил. А сейчас в итоге за 2 месяца работы разгромлено 4 крупные преступные организации в Гусь-Хрустальном. Арестовано более 20 человек, лидеры объявлены в международный розыск. Оказывается, в протяжении 15 лет последних действовало 4 крупные преступные сообщества. Эстакадные, восьмерочные, жилучасток, 56-е, ну там у них свои названия.
По мнению Владимира Овчинского, в России до сих пор нет федеральной программы по борьбе с организацией.
Нету нормальной системы учета регистрации преступлений, она в допотопном состоянии находится, из-за этого все наши беды. Ликвидированы подразделения по борьбе с организованной преступностью, поэтому реакция идет подразделениями уголовного розыска только на совершенные преступления, а не на упреждение, так как тоже ФБР работает. Они же проводят. Ведь все им говорят, вы реформу начинаете, создание нормальной системы учета преступлений. Вы регистрируете не по заведенным уголовным делам, а по поступившим заявлениям, по факту криминальных происшествий, как во всем мире делается.
Тотальная коррупция правоохранительной системы привела к последним трагедиям на юге России, считает бывший следователь Владимир Волков.
Я неоднократно писал, в том числе Бастрыкину, что это не просто коррумпированность, это круговая порока. Они превратились, прокуратура, милиция, вернее, прокуратура, ну, до создания Следственного комитета и суды, они превратились в организованное преступное сообщество. Они вытворяют такие дела, я сам бывший следователь, и следователь не из числа последних.
Некоторые эксперты и политики настаивают на том, что не вся правоохранительная система коррумпирована, иначе разговор бессмыслен на эту тему, если это тотальная коррупция. Все-таки есть люди, которые хотят бороться.
Есть, безусловно, люди, которые хотят бороться, но, к сожалению, их меньшинство. До сих пор я ведь знаю людей, которые еще остались в прокуратуре. А как она не может быть коррумпирована? Когда пришел в должность генерального прокурора Устинов, он уволил всех следователей по особо важным делам, которые были при Скуратове, вели очень серьезные дела на коррупционеров. Вот после случая в Кущевке, кому было поручено доложить обо всех этих делах президенту? Было поручение тому же Устинову, а Устинов, между прочим, когда создавалась эта кущевская банда, был в должности заместителя прокурора Краснодарского края. А когда об этой банде заговорили средства массовой информации, в 2005 году, я просто сейчас уже не помню на память, то ведь он же был генеральным прокурором, у меня вообще возникает мысль, каким образом этот человек добрался до таких высот.
Это был бывший следователь прокуратуры Владимир Волков. Напомним, накануне в гараже одного из частных домовладений Ставрополя были обнаружены 8 тел с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, убийство совершено 21 января 2011 года. Среди убитых Владимир Слезаев, известный в криминальных кругах под кличкой Хан, его родные, а также собаковод, няня и водитель. В то же время в доме были найдены живыми два ребенка, мальчик 8 лет и грудной младенец. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент Радио Свобода, об очередном зверском преступлении на юге России. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Ставрополь, где вчера произошло массовое убийство 8 человек, прибыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Президент России подписал указ о назначении на должность начальника управления ГИБДД Москвы полковника милиции Александра Ильина. В Киеве несколько тысяч человек принимают участие в акциях по случаю Дня Соборности. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб горняк, четверо пострадали. Суд над гражданином России Виктором Бутом, обвиняемым в незаконных сделках с оружием и содержащимся под стражей в США, начнется 12 сентября. На востоке Афганистана в провинции Хост в ходе операции афганских войск и сил НАТО погибли 10 боевиков и один мирный житель. В столице Алжира полиция разогнала демонстрацию оппозиции с призывами к демократии. На северо-западе Пакистана в результате взрыва, установленной на обочине дороги бомбы, погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые. Премьер-министр Туниса Мохаммед Гануши пообещал уйти из политики после того, как в стране пройдут свободные президентские выборы. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена контролю и власти как средству спасения. Сегодня уже приказано в кабинеты наркологов ставить видеокамеры, а может их всюду поставить, в каждой спальне. Правда, люди веруют в то, что Бог видит все, но лучше, если и становится, то не от этого, а от чего. В гостях у Якова Кротова сегодня врач-нарколог Александр Данилин и руководитель христианского центра для наркозависимых «Фазенда надежды» Александр Мордашов. Президент России Дмитрий Медведев сменил руководство московского ГИБДД. Как сообщает пресс-служба Кремля, генерал-майор милиции Сергей Казанцев освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста. Новым руководителем стал полковник милиции Александр Ильин, который возглавлял ГИБДД по Ярославской области. Об отставке Казанцева мой коллега Карен Агамиров беседует с адвокатом, вице-президентом Движения автомобилистов России Леонидом Ольшанским.
Корень вопроса лежит в указе президента Медведева от 28 сентября 2010 года. Президент Медведев подписал указ об отстранении от решения Лужкова от должности в связи с недоверием. Моя концепция такая и подход, что если президент и мы все не доверяем Лужкову, то мы не можем доверять документам за подписью Лужкова, руководителям структурных подразделений. Неважно, это был департамент транспорта и связи Москвы бывший, или это был руководитель ГАИ Москвы, который всем ставленникам Лужкова не доверяем. Я думаю, корень вопроса в том, что это человек эпохи Лужкова. Вот и ответ, как мне кажется, на все вопросы. Я лично не доверяю всем, кого или назначал Лужков, а если юридически не имел права подписи, кого он лоббировал и представлял.
А вот, Леонид Дмитриевич, последние скандалы, связанные с мигалками, не повлияли на эту отставку Казанцева?
Я думаю, что это могло послужить последней каплей, но не фундаментом.
Почему кадры меняют и назначают людей не из столичного ведомства, а вот Александр Ильин, начальник ГИБДД Ярославля. А тоже из-за Лужкова, что все там уже как бы...
Ну, опять-таки, я думаю, что это обновление. Хочется, чтобы не было коррупции, рука руку моет. Заместители Казанцева все-таки это его люди.
Ожидаете ли вы, что при Александре Ильине, новом начальнике московского ГИБДД, с пробками ситуация как-то будет хотя бы начинает разрешаться?
Пробки разруливает не Ильин, а пробки будут разруливать мэр Москвы Собянин и его зам по дорожному строительству и транспорту Николай Лямов. А борьба с пробками должна вестись, как правильно сказал Собянин, ликвидировав антинародную, антисоциальную градостроительную политику Лужкова. А ГАИ тут что? ГАИ расхлебывает. Это что же за безобразие, когда у вокзалов и станций метро или строились при Лужкове, или планировались гигантские торгово-офисные центры. Студент первого курса вам отвечает, что к пассажирам этого аэропорта, вокзала или станции метро добавляется в 3 раза больше покупателей торгово-офисного центра, посетителей этого центра, которые приезжают на машинах. Между 2 домами и при Лужкове 10 лет назад была детская площадка, и мимо нее проезд на автомобиль. Он застроил точечной застройкой.
Смена руководителя столичного ГИБДД поможет уменьшить коррупцию в рядах ГИБДД Москвы, в частности?
Естественно, любая смена руководителя ведется к уменьшению коррупции. Я начальник отдела Иванов. Я раньше начальнику управления Петрову носил взятки. А нового я не знаю, как я ему понесу. Значит, я вынужден хотя бы первое время работать по закону и смотреть. Даже фактор опасений приведет к тому, что коррупция будет уменьшена.
О смене начальника ГИБДД Москвы мой коллега Карен Агамиров беседовал с вице-президентом движения автомобилистов России Леонидом Ольшанским. И еще один комментарий, записанный Кареном, говорит автомобильный эксперт Виктор Похмелкин.
Ну, по большому счету, мало как отразится, потому что сегодня можно переставлять как угодно с места на место должностных лиц ГИБДД, от этой перестановки слагаемых сумма не изменится. Вот мы нуждаемся не в такой перестановке, а в радикальной реформе этого органа вместе со всем Министерством внутренних дел. В реформе, которая включала бы в себя и совершенно иные ориентиры, нацеленность этих структур на профилактику нарушений дорожно-транспортных происшествий. Реформа, которая бы предполагала высокую зарплату, привязанную к результатам деятельности. Общественный контроль за поведением сотрудников ГИБДД. И много чего еще. Когда же и если просто вы убираете старого начальника, ставите на его место другого, из той же самой системы, я глубоко убежден, что какие-то, может быть, отдельные изменения произойдут, но в целом никаких реальных улучшений мы не почувствуем.
И все-таки что вы пожелаете новому начальнику столичного ГИБДД Александру Ильину в новой должности?
Ну, мужество. Что еще можно пожелать начальнику ГИБДД Москвы в этой ситуации? По возможности все-таки, так сказать, не повторять опыта своего предшественника.
Говорил автомобильный эксперт Виктор Похмелкин. Вопросы ему задавал Карен Агамиров. Бывший руководитель банка Минате Платон Лебедев подал отдельную кассационную жалобу на приговор по 2-му уголовному делу в отношении его и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Напомню, что суд приговорил их в декабре прошлого года к 14 годам лишения свободы, признав фигурантов дела виновными в хищении нефти и легализации денежных средств. По мнению экс-руководителя Минатепа, приговор судьи Виктора Данилкина, цитирую, является заведомо неправосудным и вынесенным при заведомом отсутствии события преступления. Конец цитаты. Лебедев считает, что Данилкин должен быть привлечен к уголовной ответственности. Ранее защита Платона Лебедева и Михаила Ходорковского подала 2 предварительные кассационные жалобы на приговор суда 27 декабря прошлого года. Однако дата их рассмотрения до сих пор не определена. О том, что конкретно не устроило Платона Лебедева в приговоре суда по 2-му уголовному делу, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахонищевой рассказал его адвокат Константин Ривкин.
Насколько объемная жалоба поступила от Платона Лебедева и какие именно пункты приговора не устраивают экс-руководителя Минатепа?
Это первая жалоба, которую подал Платон Леонидович. У нас есть возможность у всех, у наших подзащитных и у нас подавать дополнение к жалобам. Значит, соответственно, эта жалоба, которую он составил, она связана с тем, что в течение 10 дней с момента получения приговора он должен на нее среагировать, что, собственно говоря, он и сделал. Основное внимание в его жалобе связано с тем, что, ознакомившись с приговором, во-первых, он обратил внимание, как некорректно, мягко говоря, обошелся суд с показаниями как Ходорковского, так и Лебедева. Они давали достаточно большие объемные показания, а потом в приговоре их изложение было посвящено там практически по страничке. И основной вопрос – это, конечно, контрдоводы, направленные на опровержение обвинений в хищении. Он говорил и говорит, и пишет об этом о том, что при обвинении в хищении всей нефти, которую добывали дочерние предприятия ЮКОСа, невозможно наличие выручки у этих дочерних предприятий и прибыли, которая исчисляется миллиардами рублей. Это, кстати, зафиксировано в приговоре в самом. И вот на это внимание Петр обращает внимание еще со времени судебного разбирательства. И сейчас он также этой тематике посвятил определенный вот раздел своей кассационной жалобы и будет, видимо, эту тему продолжать дальше. Вот картина на сей момент такова.
Учитывая предыдущий опыт обращения Ходорковского и Лебедева в кассационную инстанцию, можно ли рассчитывать на сколь-нибудь положительный исход дела?
Ну, собственно, в вашем вопросе содержится ответ. Дело в том, что в предыдущем случае, в 2005 году, приговор был подвержен корректировке изменений, наказание было снижено, хотя и незначительно, но в то же время судебная коллегия по уголовным делам, оно целый ряд эпизодов вмененных признало необоснованными и что-то либо совсем отменило, либо скорректировало. Так что надежда на это есть, тем более, что, на наш взгляд, Хамовнический суд допустил очень грубые нарушения как материального, так и процессуального права. И если Московский городской суд будет объективен, в чем, конечно, есть определенные сомнения, то он просто обязан на это среагировать. Безусловно, закон предусматривает дополнение кассационных жалоб, а потом мы будем это делать в любом случае, потому что на момент подачи кассационных жалоб мы не имеем еще судебного протокола в полном объеме, естественно, мы не можем на него ссылаться, вот, а когда получим протокол, тогда будем, соответственно, писать дополнение со ссылками на конкретные материалы, связанные с показаниями свидетеля и с другим фактическим материалом. Мы в целом, конечно, крайне огорчены решением Хамовнического суда, потому что мы просто не понимаем, чем полтора года занимались стороны. Пришла масса свидетелей как со стороны защиты, так и со стороны обвинения, которые говорили, давали показания исключительно в нашу пользу. Было представлено суду масса документов, которые показывали несостоятельность обвинения, а в конечном итоге суд взял, переписал обвинительное заключение и сказал, что он абсолютно не желает слушать наших специалистов, не желает слушать наших свидетелей, не согласен с ними, и вынес вот такой вот жуткий совершенно приговор. Конечно, мы эти вдвойне огорчены, плюс мы считаем, что в процессе написания приговора на суд было оказано давление, связанное с соответствующим заявлением премьер-министра, который все хорошо знают. Это было, насколько я помню, 16 декабря.
Говорил адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Время свободы». И далее в нашей программе поговорим о последних событиях на Украине. Вас ждут также спортивная панорама и новости экономики. Все это во второй части программы «Время свободы». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Фотографии загадочного дворца Путина появились в интернете. В Киеве отмечают День соборности. Послы ЕС не пришли на инаугурацию Лукашенко. Таковы итоги недели с Дмитрием Волчиком. В Москве 15:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Ставрополь, где вчера произошло массовое убийство, прибыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее стало известно, что расследование преступления взял под свой контроль заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук. Тела 8 человек были обнаружены в пятницу в гараже частного дома. Среди убитых Владимир Слезаев, которого называют криминальным авторитетом, и члены его семьи. Президент России подписал указ о назначении на должность начальника управления ГИБДД Москвы полковника милиции Александра Ильина. Ранее он возглавлял госавтоинспекцию Ярославской области. В Киеве несколько тысяч человек приняли участие в акциях по случаю Дня Соборности. Украинская оппозиция также планирует провести массовые акции протеста против политических репрессий в защиту прав и свобод граждан. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб один горняк, четверо пострадали. пострадали. Представители шести мировых держав разочарованы прошедшими в Стамбуле переговорами с иранской делегацией по ядерной программе Тегерана. Об этом заявила возглавлявшая международную делегацию верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. На востоке Афганистана в провинции Хост в ходе операции афганских войск и сил НАТО погибли 10 боевиков и мирный житель. Еще 12 боевиков арестованы. Суд над гражданином России Виктором Бутом, обвиняемым в США в незаконных сделках с оружием, начнется 12 сентября. Такое решение вынес в пятницу федеральный судья в Нью-Йорке. В столице Алжира полиция разогнала демонстрацию оппозиции с призывами к демократии. 7 человек получили ранения при столкновении с полицейскими, которые применили против участников акции дубинки и слезоточивый газ. На границе между Израилем и сектором Газа в результате артиллерийского обстрела один палестинец убит, еще 2 ранены.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. На Украине День соборности оппозиция встречает массовыми акциями против политических репрессий в защиту прав и свобод граждан. Ожидается, что в митингах в Киеве примут участие до 60 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Оппозиция к праздничной дате приурочила свои акции на нескольких площадях украинской столицы. На Софийской площади, где 93 года назад был провозглашен акт воссоединения западных и восточных земель Украины, в ближайшее время соберутся представители партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, «Народного руха» и «Праворадикальной свободы». Накануне милиция призвала сторонников оппозиции воздержаться от поездок в столицу, чтобы не стать пушечным мясом в ходе антиправительственных демонстраций. Неделю назад глава МВД Анатолий Могилев обвинил противника власти в том, что на День соборности они готовят в Киеве кровопролитие, говорит премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Министр внутренних дел, это личный оруженосец Януковича, президента, заявил о том, что якобы будут провокаторы, которые будут организовывать это кровопролитие. У нас нет сомнения, что если кто и попробует это организовывать, это будет Министерство внутренних дел, министр лично и администрация президента во главе с Януковичем. Поэтому мы уже предупредили их, что вся ответственность за любые провокации будет на них. Поэтому мы усиливаем охрану тех мест, где будут проводиться акции. Все провокаторы будут немедленно задержаны.
Усиливает контроль за охраной общественного порядка на киевских улицах и милиция. Выступая на митингах, оппозиционные лидеры, безусловно, будут акцентировать внимание на масштабных политрепрессиях власти. Уголовные дела возбуждены против экс-премьера Юлии Тимошенко и многих ее единомышленников, работавших в прежнем правительстве. 12 из них находятся под стражей. В последнее время в поле зрения правоохранительных органов оказались также писатели, журналисты, активисты правых организаций, продолжает Сергей Соболев.
Я думаю, что это чудесный праздник для того, чтобы показать свое отношение к этой антиукраинской, антинародной власти, которая служит режиму Кремля. Прежде всего, Янукович и его команда боятся собственного народа. То, что произошло днями в Тунисе, это яркое подтверждение того, чем заканчивают диктаторы 21-го столетия.
Оппоненты власти признают, чтобы успешно противостоять установлению диктатуры на Украине, они должны объединиться. Однако даже в день соборности ряд оппозиционеров, в их числе и лидеры «Нашей Украины» Виктор Ющенко и «Фронта перемен» Арсений Яценюк, отказались выходить на одну сцену с Юлией Тимошенко.
К сожалению, оппозиция демонстрирует максимальную разобщенность. У нас планируется 3 акции в разных частях центра города. Они между собой не пересекаются. Лидеры оппозиции продолжают критиковать друг друга и не демонстрируют способности к объединению, хотя празднуют День соборности Украины. Все попытки нового объединительного процесса наталкиваются на вопрос, кто будет лидером, кто будет руководителем политической силы.
Констатирует директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодняшние протесты в Киеве проходят на фоне продолжающегося расследования недавних взрывов в шахтерском городе Макеевка в Донецкой области Украины. Напомню, что в четверг рано утром в Макеевке произошли 2 взрыва в центре города. Никто не пострадал. Позднее появились сведения, что устроившие взрывы злоумышленники требовали от известных в Макеевке людей выплатить более 4 миллионов евро. Однако украинская оппозиция не исключает политической подоплеки произошедшего. Продолжит тему обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Макеевские взрывы сегодня привлекает пристальное внимание украинских средств массовой информации, политической элиты, ну и, разумеется, обычные люди тоже об этом говорят достаточно оживленно. Такое на Украине происходит отнюдь не каждый день. Да, человеческих жертв нет, но сам факт того, что были заминированы важные для жизни людей объекты, что предупреждали о новых взрывах, что была паника в городе, все это заставляет выдвигать все новые и новые версии. Версии действительно разнообразны. Одни говорят об обыкновенных криминальных разборках, другие утверждают, что это кто-то хотел отомстить за то, что не получил должность, за которую боролся в течение нескольких месяцев, которая якобы уже была обещана. А кто-то говорит, что это представитель службы безопасности Украины Валерий Хорошковский постарался, потому что, мол, хочет доказать свою нужность президенту Украины Виктору Януковичу и ближайшему окружению главы государства, и что Виктор Янукович клюнул на эту приманку, прервал свой визит в Японию и вернулся на Украину. А кто-то утверждает, что нет, это не Валерий Хорошковский, это руководство Министерства внутренних дел Украины старается доказать свою необходимость власти. А кто-то говорит, что это вообще не служба безопасности, не Министерство внутренних дел, это сама власть организовывает провокации, чтобы установить на Украине чрезвычайное положение и раз навсегда покончить с активностью граждан. Ведь необходимо же что-то делать перед реформами, которые могут привести к значительному ухудшению уровня жизни населения. Версия за версией. А суть-то не в этом. Суть в атмосфере. Россияне великолепно знают, когда начинаются взрывы. Можно гадать, почему они происходят, откуда взялся гексоген. Можно становиться Прохановыми, писать огромный роман на эту тему. Но общество уже живет в очень вязкой, неприятной атмосфере, которая продиктована тем, что происходит в стране до взрыва. Криминализация общества и власть тех, кто требует процент от любого бизнеса – это не взрыв, но это то, что может привести к взрыву. Монополизация власти и стремление управлять всем из одного кабинета – и парламентом, и правительством, и судами, и правоохранительными органами, и обществом, и средствами массовой информации. Это, разумеется, не взрыв, но это то, что приводит к взрыву. Отсутствие каких-либо серьезных альтернативных мнений на телевидении и в других средствах массовой информации, когда вместо того, чтобы говорить о последствиях социальных реформ, которые сейчас собирается проводить власть, несколько часов подряд можно обсуждать вопрос героя Украины Степан Бандера или все-таки не герой. Это, конечно, еще не взрыв, но это то, что приводит к взрыву. Страх перед собственным населением. Как сделать так, чтобы ограничить его активность, чтобы оно уже никогда не собралось на Майдан. Майдан 2004 года, предпринимательский Майдан. Что они там еще придумают, эти люди? И проводится совещание за совещанием. Это не взрыв, но это то, что приводит к взрыву. Готовность продавать посты и те льготы и преференции, который несет пребывание на той или иной должности, это еще не взрыв, но это то, что приводит к взрыву. Разумеется, Украина тут отнюдь не одинока. Вот такая система власти, корпоративная, коррумпированная и лживая, она, как правило, выстраивалась в каждой бывшей Советской Республике и отнюдь не всюду приводила к кризисам. Нередко она, такого рода система, просто приводила к маргинализации политической и общественной жизни, маргинализации тех стран, где она устанавливалась. Но, что интересно, взрывы перед этим были везде. Виталий Портников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Американо-китайская встреча в верхах, прошедшая на этой неделе в Вашингтоне, показала, что Китай способен выступать на равных с Соединенными Штатами в качестве экономической силы. Однако один из самых влиятельных американских экономистов и комментаторов предупреждает, что китайское экономическое чудо зиждется на зыбком фундаменте. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Нобелевский лауреат в области экономики, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Пол Кругман, отметил визит китайского премьера, встреченного в Белом доме с подчеркнутым уважением, дерзким предупреждением. «Губительная финансовая политика Пекина чревата полномасштабным экономическим кризисом», заявляет Кругман, «и вполне возможно очень скоро. Фантастический экономический рост, стимулируемый почти неограниченным доступом к кредиту и искусственным удешевлением юаня, уже вызвал в стране, по мнению американского экономиста, значительную инфляцию, истинные масштабы которой скрываются. Нерешительные попытки властей сдержать ее рост проваливаются из-за неколебимой приверженности установки на дешевый юань. С каждым месяцем ситуация усугубляется. Наша самая новая экономическая супердержава вполне может быть на пути к экономическому кризису, в числе побочных жертв которого окажется весь мир, заключает свой комментарий нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман. Мой собеседник, профессор экономики Маршал Голдман, высоко оценивал экономическую стратегию Китая, особенно в сравнении с другими развивающимися странами, например, Россией. Изменились ли его взгляды на, так сказать, перспективы китайского экономического чуда сегодня? У Китая могут возникнуть проблемы, говорит Маршал Голдман, вызванные монетарной политикой, но я сомневаюсь, что дело дойдет до кризиса, хотя последствия искусственного удешевления китайцами своей валюты действительно при неудачном стечении обстоятельств могут привести к болезненным последствиям и для Китая, и для мира. В чем заключалась задача китайской монетарной стратегии? Китайцы пытались создать условия, в которых китайская рабочая сила в контексте мировых цен остается самой дешевой. Этого им удавалось добиться до недавних пор. Но у них нет контроля над стоимостью природных ресурсов. Удорожание природных ресурсов приводит к росту стоимости горючего, продовольствия, производства и рывку инфляции, который усиливается тем, что юань остается искусственно ослабленным. И последние данные говорят о том, что труд в Китае дорожает. Производство многих простейших товаров становится невыгодным. Фирмы начинают переводить производство во Вьетнам, Индонезию и даже Мексику. То есть китайцам грозит возрастающая конкуренция. Но вы не согласны с мнением Пола Кругмана о том, что монетарная политика Пекина может ввергнуть страну в кризис в обозримом будущем? Вероятность этого всегда остается, хотя я думаю, у китайцев пока есть достаточно резервов, чтобы предотвратить такой ход событий. Пока я склонен трактовать сомнения в их пользу. В течение 3 десятилетий они доказывали свою способность обеспечить условия для экономического роста. Им в этом смысле помогала сохранившаяся там командная система управления. Я подозреваю, что они смогут разрешить проблемы, связанные с монетарной политикой. Что им пока явно не удается, это достичь технологического прогресса. А их будущее зависит от этого. Пока они, образно говоря, берут не умением, а числом. Они бросают на решение задач дешевые рабочие руки, а не технологии. Это был профессор Маршал Голдман. Мой следующий собеседник Дэниел Айкинсон из Вашингтонского института имени Катона. Он считает, что Китай может столкнуться с серьезнейшими экономическими трудностями, имеющими, впрочем, мало отношения к манипуляциям с курсом китайской валюты. Финансовый пузырь не обязательно станет причиной будущих проблем. На мой взгляд, Китай после 3 десятилетий удивительного экономического роста исчерпал свой главный запас роста, который заключался в почти неограниченной, крайне дешевой рабочей силе. Китайцы создали легкую промышленность, удовлетворившую мировой спрос на простые товары. Но следующий шаг к более высокому уровню промышленного развития, созданию своих собственных брендов, индустрии высоких технологий, им не удается совершить, поскольку, во-первых, в стране нет традиций. А во-вторых, авторитарное общество с его неуважением к праву частной собственности, в том числе и интеллектуальной собственности, не способно создать почву для инновационного скачка. Китаю требуется культура творческого предпринимательства. До тех пор, пока Китай не ослабит политические путы, не обеспечит политические свободы для своих граждан, он будет обречен на проигрыш в конкуренции с Западом. То есть вы считаете, что предсказание о том, что в недалеком будущем Китай превратится в главную экономическую державу, преждевременны? Скорее всего, говорит Дэниел Айкинсон. 10-процентный ежегодный рост в течение 30 лет выглядит потрясающим достижением, если не вспомнить, с чего все начиналось. С нуля. 30 лет назад экономически Китай находился на уровне беднейших африканских стран. Кстати, и сейчас в пересчете национального продукта на душу населения КНР находится в числе бедных стран. И если китайцам не удастся совершить технологический прорыв, то развитие сильно замедлится. Американские комментаторы считают, что вашингтонская встреча Барака Обамы и Ху Цзиньтао принесла политические дивиденды обоим лидерам. Американский президент обеспечил американским компаниям значительные контракты на экспорт своей продукции в Китай, которые приведут к созданию рабочих мест в США. Он добился от гостя обещаний оказать давление на северокорейский режим. Для председателя правительства Китая бесценными были признаки подчеркнутого уважения, продемонстрированные Соединенными Штатами. Но объективной мерой уровня отношений между двумя странами станет их способность или неспособность уберечь и себя, и мир от новых экономических потрясений.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», в Москве без четверти 4, вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Ставрополь, где вчера произошло массовое убийство 8 человек, прибыл глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Президент России подписал указ о назначении на должность начальника управления ГИБДД Москвы полковника милиции Александра Ильина. В Киеве несколько тысяч человек приняли участие в акциях по случаю Дня Соборности. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб горняк, четверо получили ранения. Суд над гражданином России Виктором Бутом, обвиняемым в незаконных сделках с оружием и содержащимся под стражей в США, начнется 12 сентября. На востоке Афганистана в провинции Хост в ходе операции афганских войск и сил НАТО погибли 10 боевиков и мирный житель.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Российская Роснефть и британская BP на этой неделе договорились о стратегическом партнерстве, предусматривающем обмен акциями компании, а также совместную разработку нефтегазовых месторождений в России. Эта сделка, с одной стороны, укрепит позиции компании BP на российском рынке, но с другой создаст для нее дополнительные риски. Об этом речь пойдет в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Иван Трефилов, но прежде коротко о других новостях.
Дефицит федерального бюджета России в 2010 году, согласно предварительным данным Министерства финансов, составил 3,9% ВВП, а общий объем экономики – 45 трлн 722 млрд рублей. По текущему курсу это более 1,5 триллиона долларов. По итогам 2011 года дефицит бюджета в России прогнозируется на уровне 3,6% ВВП. Налоговая нагрузка на бизнес в России, возросшая в связи с необходимостью поддерживать социальные обязательства бюджета в кризисный период, вскоре может быть пересмотрена, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Он также выразил надежду, что иная структура налогов, менее обременительная для большей части российского бизнеса, вступит в силу с 2012 года. Правительство России продлило на 2011 год действие программы льготного кредитования частных лиц при покупке легковых автомобилей, начатой 2 года назад. Она предусматривает субсидирование государством процентной ставки по кредиту в объеме 2/3 текущей ставки рефинансирования Центрального банка. При этом цена покупаемого автомобиля не может превышать 600 тысяч рублей или 20 тысяч долларов в пересчете. Южнокорейская компания Hyundai Motor начала серийное производство на своем автосборочном заводе под Санкт-Петербургом. Первой в его модельном ряду стала бюджетная Hyundai Solaris, разработанная специально для российского рынка. Осенью здесь также начнется серийный выпуск автомобилей компании Kia, входящей в структуру Hyundai. Роснефть и BP планируют создать совместное предприятие для разработки нефтегазовых месторождений в Карском море в российском секторе Арктики. Сообщается, что стороны получат в нем 67 и 33% участия соответственно. Частью сделки станет также обмен акциями компаний. BP получит примерно 9,5% бумаг крупнейшей нефтяной компании России, которая, в свою очередь, станет владельцем 5% акций BP. Стоимость каждого из этих пакетов на сегодня составляет почти 8 миллиардов долларов. По мнению партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, выбор «Роснефти» в качестве партнера для BP станет объяснимым, но, тем не менее, достаточно сомнительным шагом.
Российская компания, в принципе, показывает неплохие производственные показатели, но у нее гигантские долги, и, во-вторых, это не совсем коммерческая компания, потому что во многих своих проектах она следует политическим указаниям руководства, поскольку она госкомпания, а не преследует интересы своих акционеров. Так что тут союз несколько сомнителен. И второе, у российской компании есть риски, связанные с тем, что она все-таки приобретатель имущества экспроприированного у ЮКОСа. То есть репутационный риск и есть риск потери каких-то активов в результате исков бывших акционеров ЮКОСа.
Таким образом, после завершения сделки, целью финансовых претензий зарубежных акционеров некогда крупнейшего в России нефтяного бизнеса могут стать уже активы британской компании. Может ли сам факт вхождения BP в капитал Роснефти сделать их шансы на успех менее реальными? Михаил Крутихин продолжает.
Возможно, на это и рассчитывали в Кремле, когда делали предложение руководству BP. Но думаю, что это не пройдет, поскольку наоборот, теперь BP выступает как один из акционеров компании-приобретателя активов ЮКОСа, и теперь я не исключаю, что какие-то акционеры могут подавать в суд не только с требованием арестовать имущество Роснефти, но и с требованием арестовать какое-то имущество BP как совладельца.
Не менее туманные перспективы совместной разработки месторождений углеводородов в Карском море, прогнозируемые запасы которых, по оценке российского правительства, составляет 5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубометров газа. Для этого потребуются огромные инвестиции, передовые технологии и годы работы. Причем успех многих проектов, в частности по газу, далеко не очевиден. Говорит аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что сделка вполне может состояться при большом шуме некоторой общественности, но материально она, скорее всего, ничего не даст в ближайшие много лет. Там, в Карском море, где они наметили совместную работу, возможно, открытие газовых месторождений, даже уже сделаны до этого были открытия, но добывать этот газ и попытаться его продать сейчас никто в здравом уме не будет, поскольку в мире полным-полно более дешевого газа, который добывается в более комфортных условиях.
Впрочем, для BP, серьезно пострадавшей от последствий аварии в Мексиканском заливе, увеличение даже потенциальных активов окажется благом. Особенности же работы в России ее нынешнему главе Роберту Дадли известны хорошо. До 2008 года он руководил другим совместным проектом BP с российской компанией ТНК, однако был вынужден уйти в отставку из-за конфликта акционеров.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В числе возможных санкций против Белоруссии, которым призывает Европарламент, называется и запрет на проведение чемпионата мира по хоккею, который должен состояться в Белоруссии в 2014 году. Впрочем, далеко не все эксперты считают такое развитие событий возможным. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
Белоруссия получила право на проведение чемпионата мира по хоккею 2014 года по итогам ежегодного конгресса Международной федерации хоккея, прошедшего в 2009 году. Надо отметить, что успешно оказалась только четвертая белорусская заявка на проведение соревнований такого уровня, даже с учетом того, что в этой стране хоккей является весьма популярным видом спорта, любимым в том числе и президентом страны Александром Лукашенко. Матчи чемпионата мира должны пройти на двух аренах в Минске. В частности, многофункциональная Минская арена вмещает 15 тысяч зрителей. Здесь проводит домашние матчи клуб континентальной хоккейной лиги «Динамо». В 2009 году Минск-арена стала местом проведения матча звезд КХЛ. И для Международной федерации хоккея, безусловно, важно распространение этого вида спорта по регионам, где турниры уровня чемпионата мира еще не проводились. С другой стороны, возможные санкции ЕС по отношению к режиму Лукашенко сейчас выглядят вполне реальными. Белоруссия по итогам событий 19 декабря находится под серьезным огнем критики со стороны и правозащитных организаций, и Европарламента. После президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко, на одной из центральных площадей Минска было подавлено выступление оппозиции, а многие оппозиционеры, в том числе и кандидаты в президенты, были арестованы. Европарламент в жесткой форме осудил этот шаг со стороны властей и призвал европейские власти к ответным санкциям. Возможные меры Евросоюза должны коснуться представителей белорусских властей. Например, запрет на перемещение чиновников, судей, офицеров Комитета госбезопасности Белоруссии, которые участвовали в разгоне демонстрации. Кроме того, должны быть заморожены активы должностных лиц в европейских странах. Под удар Европарламента может попасть и белорусский спорт, особенно международные спортивные мероприятия, проводимые в этой стране. В первую очередь речь идет о чемпионате мира по хоккею 2014 года. В том случае, если в тюрьмах страны будут оставаться политзаключенные, парламентарии могут рекомендовать отказать Минску в проведении первенства мира. О том, насколько серьезными выглядят такие прогнозы, рассуждает мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Я, честно говоря, очень не верю в то, что такое может случиться. А хотя вот на памяти есть бывшая Югославия, да, которой было запрещено участвовать в чемпионате мира и в других спортивных соревнованиях. Видимо, этим воспоминанием руководствовался Ежи Бузик, писатель Европарламента, предлагая лишить Беларуси не только чемпионата мира по хоккею, но и участия в Олимпийских играх. И в других соревнованиях очень предлагаю сербский вариант. Но я не думаю, что это может быть реальностью, потому что все-таки сравнивать Белоруссию и то, что в ней происходит, с Сербией, ну, как минимум, воевавшей со всем миром, ну, как минимум, некорректно. Кроме того, в общем, в резолюции все-таки об этом тоже не говорится, и это тоже, по-моему, некоторый знак в пользу того, что уж таких санкций по отношению к Беларуси применено не будет.
Так считает обозреватель «Радио Свободы» Вадим Дубнов. Однако есть у этой истории и другой подтекст. Мы говорим «Белоруссия», подразумеваем «Россия». Мы говорим «Чемпионат мира по хоккею», подразумеваем, разумеется, Олимпиаду в Сочи того же 2014 года. Вопрос о серьезных проблемах, с которыми могут столкнуться идеологи и организаторы игр в Сочи, поднимался уже после событий в Грузии августа 2008 года. Скажем, руководство Грузии регулярно проводит аналогию с бойкотом Московской Олимпиады 1980 года. Сейчас в том же Европарламенте, во всяком случае в кулуарах, обсуждался вопрос о том, чтобы ввести санкции против российских чиновников, причастных к вынесению сурового приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В этом контексте будущие игры в Сочи будет привлекать все более и более повышенное внимание. Однако обозреватель «Радио Свободы» Вадим Дубнов не считает, что Олимпиада в Сочи находится под угрозой срыва, по крайней мере в ближайшее время.
Ну, я не думаю. Я думаю, что, во-первых, если у российской Олимпиады погоды будут какие-то проблемы, то они никак не будут связаны с Белоруссией. А во-вторых, они не будут связаны с некой политической обстановкой, на которую вы намекнули, говоря о бойкоте 80-го года. Все-таки и мир изменился значительно, и вот при всем как бы своем отношении к тому, что произошло в 2008 году в Грузии, все-таки это не Афганистан. Нет, им есть чего волноваться, но я просто не думаю, что связано с политикой общей.
Так считает обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Возможно, и организаторам чемпионата мира по хоккею в Белоруссии, и организаторам Олимпиады в Сочи всерьез волноваться рано, хотя сам факт публичного обсуждения этих вариантов, безусловно, наводит на размышления. Алексей Кузнецов, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А сразу после выпуска новостей в эфире «Кавказский час», который проведет Андрей Бабицкий. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».